Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. Микрофон Сергей Худиев. И передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель-атеист мог задать нам любой трудный, такой разрушительный вопрос о христианской вере. Вот если есть что-то, что вас удерживает от христианской веры, что-то, что делает ее в ваших глазах неправдоподобной, что-то, что вас удерживает, то добро пожаловать. Вот как раз задайте свой вопрос, пожалуйста. Если вы христианин, но колеблетесь в своей вере, что-то ее подрывает, если вы слышали вопрос атеиста, на который вы не можете ответить, то опять-таки добро пожаловать. И вопросы можно задавать разными путями. Можно их присылать нам на сайт teos.fm, и там будет внизу такая полоска синяя и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять их в комментариях в Facebook и ВКонтакте. И можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. Если вы нас слушаете в повторе, то вы можете тоже воспользоваться этим ящиком asksergey@list.ru, и он будет у меня лежать в ящике до следующей программы. Итак, ждем ваших вопросов, а пока я хочу поблагодарить тех, кто поддерживает нашу радиостанцию в целом и кто поддерживает эту передачу особенно. Поддержать ее можно, выйдя на наш сайт TOSFM, там будет в углу такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Сергей Худиев». И у вас по первой же ссылке будет вот моя страничка на этой радиостанции. И мы существуем за счет людей, которые нам посылают там свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. Для нас это важно. Мы благодаря этому, собственно, и работаем. Ну вот у нас есть, есть сообщение. Алексей пишет: когда такой человек, как вы сказал, члены Синедриона, ученые порядочные, все как на подбор люди, не могу допустить мысли, что они ошибаются, что они все преступники, у них есть какой-то личный мотив. Вопрос об отсутствии клинических испытаний вакцины, изученности и долговременного воздействия на организм человека вы опять технично обошли. Не дочитали мы вопрос до конца, умудрились обвинить меня в том, что я называю врачей преступниками. Ну и так далее. Значит, смотрите. Что касается клинических испытаний, они постоянно проводятся, и они показывают, что эффективность вакцин, она выше 90%. Там есть небольшие вариации в разных странах. Где-то «Спутник» на первом месте, где-то «Пфайзер». Ну вот факт тот, что везде от Казахстана до Аргентины показывают, что да, вакцины действуют. Что касается долговременного, то все побочные эффекты, по утверждению специалистов, они в первые 3 месяца вылезают. Если их не вылезло, то и не вылезет. Вот. Что касается врачей-преступников. Вы знаете, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Мы несем ответственность за свои слова. Если я говорю, что вот такие-то люди в массовом порядке наносят ущерб жизни и здоровью людей, я этих людей обвиняю в преступлении. Потому что наносить ущерб жизни и здоровью людей, да еще в массовом порядке, да еще миллионов людей, это преступление. Если правые вот антипрививочники, тогда нас, все, кто, все медики, которые занимаются прививанием, они бандиты, их место в тюрьме. И кто-то вот здесь является преступником, который разрушает человеческие жизни. Или это врачи, которые занимаются прививками, если прививки действительно вредны, или это антипрививочники. И тут нужно просто понимать свою ответственность, что вот в этой ситуации я кого-то признаю неизбежно преступником. И я за это несу ответственность перед людьми и перед Богом. Потому что, да, вот если там институт Гамалеи, специалисты, которые к ним работают, они людям подсовывают какую-то жижу, там, вредную для их здоровья, то они преступники. То их место в тюрьме. И если я возвожу на кого-то обвинение такого рода, я должен его доказывать. Если его не доказывают, то я клеветник. И в Библии сказано, что если восстанет против кого свидетель ложное обвинение его в преступлении, и далее там говорится о том, что он умышлял сделать ближнему своему, то и сделайте ему. То есть по ветхозаветному закону клеветника должно постигнуть то же наказание, которое должно было бы постигнуть клеветанного. И говорить о том, что вот там врачи нам делают там что-то разрушительное для нашего здоровья, но это обвинять их в тяжком преступлении. И тут уж нужно либо представить доказательства этого преступления. Я не видел никаких правдоподобных доказательств. Тем более, что надо обвинять тогда весь мир, все правительства, все медицинские сообщества, либо покаяться в грехе клеветы. Но переходим к другим вопросам. Так, как православная церковь относится к вивисекции? Академик Павлов был верующим ученым, тем не менее проводил эксперименты над животными. Эксперименты над животными, они, знаете, это не, я не думаю, что это где-то прописано в документах православной церкви. Но просто исходя из здравого смысла, эксперименты над животными, они возможны и допустимы в той мере, в которой они необходимы для спасения жизни людей. Вот человеческие жизни, они с точки зрения Священного Писания не более ценны. Человек, он более ценен, чем собака. Если нет другого способа получить необходимые данные, кроме как экспериментов над собаками, ну, значит, они допустимы. То есть тут вопрос о соотношении зла и блага, что ни в коем случае нельзя там, ставить эксперименты над животными ради развлечений или любопытства. Но, насколько я понимаю, ученый их ставил ради того, чтобы найти способы помочь людям. Как оценивать огромные расхождения, которые есть в евангельских свидетельствах о воскресении, в евангельском повествовании вообще? Как такая путаница может существовать в богодухновенном Слове Божьем, в кавычках? Почитайте Барта Эрмана, на которого вы постоянно ссылаетесь. Он указывает на то, что все свидетельства о воскресении безнадежно противоречат друг другу. Свидетельства всегда противоречат друг другу. Я вот помню, читал рассказ о Федоре Михайловиче Достоевском, классике нашем. Он в юности был вовлечен в революционный кружок. Его за это приговорили к расстрелу, их там вывели на расстрел. В последний момент отменили, и отправились они на каторгу. И сохранились разные данные об этом самом расстреле, и они все путаются в деталях. Достоевский, вот сам лично Достоевский, участник этих самых, значит, событий, которые, очевидно, ему в память врезались, он по-разному их излагает. Документы излагает, там, были ли улицы полны народу или нет, было это раннее утро или день, был ли Достоевский привязан к столбу или нет. Все эти свидетельства расходятся. Но, тем не менее, мы не сомневаемся, что общая канва событий нам известно, что вот их там вывели на расстрел, но в последний момент зачитали, что приговор отменяется. Это нам известно, несмотря на то, что в деталях есть существенные расхождения, в том числе в описании самого Достоевского. Потому что так работает человеческая память. Мы легко путаемся в деталях. И в этом абсолютно ничего удивительного нет. Однако, вот, да, проводились исследования специально, чтобы понять, как человеческая память работает. Опрашивали людей, которые были свидетелями автомобильной аварии, и оказалось, что то, что люди отвечают, зависит от вопроса. Там, а была ли разбита фара? Ну, и многие вспоминают, что да-да-да, была разбита. Хотя фара разбита не было. Но при этом, что остается неизменным, это само событие. То есть люди помнят, что да, вот мы были свидетелями автомобильной аварии. При этом в деталях они могут путаться. Они могут перемещать детали туда и сюда во времени. Так оно устроено. И поэтому то, что, рассказывая об одном и том же событии, люди будут по-разному вспоминать детали, у них разные эпизоды будут оказываться в разной последовательности. Это абсолютно ожидаемо. Абсолютно ожидаемо. Воспоминания живых людей о событиях, которые они пережили, они вот так и будут выглядеть. Они всегда так выглядят. Если бы в Евангелии все это было заутюженное, заглаженное, там не было бы никаких нестыковок, то это было бы указанием на то, что это поздняя фальсификация. Потому что реальные воспоминания реальных живых людей, они вот так выглядят всегда. Поэтому, когда там говорят Евангелие, там есть какие-то противоречия в деталях, да на здоровье. Они там и должны быть. Это воспоминания живых свидетелей о реально событиях, которые с ними реально произошли. И, конечно же, вспоминая об этих событиях, они будут их по-разному вспоминать. И особенно в ситуации, когда люди постоянно что-то пересказывают. Когда что-то постоянно пересказываешь, у тебя возникает такой формат короткого рассказа. И в этом формате там что-то из этого рассказа исключается. Поэтому как раз Евангелия, они выглядят так, как выглядят записанные воспоминания очевидцев. И записанные воспоминания очевидцев, они будут расходиться в деталях, что никак не ставит под вопрос содержание самого послания. То есть из того, что там есть расхождение в деталях, хоть никак не следует, что Христос не воскресал. Эрман, он просто спорит с определенным представлением о Библии. Дело в том, что он был первоначально принадлежал к фундаменталистской общине, где говорилось, что поскольку Библия безошибочна, она должна быть безошибочна во всех деталях, и в Библии не может быть противоречий, в Библии не может быть нестыковок, что это вот такой характеризующий признак сверхъестественного Слова Божия, что в Библии никаких нестыковок быть не может, потому что не может быть никогда, потому что это Слово Божие. И потом он, когда Библию это изучал, он обнаружил, что в одном месте там первосвященник назван Авиафаром, Христос говорит, вы слышали, что было при первосвященнике Авиафаре, а в соответствующем месте Ветхого Завета это Ахимелех. Ну, это, в принципе, можно напрячься, это как-то состыковать. Но это выглядит как очевидное же расхождение, нестыковка. И Эрман пишет, что когда он это обнаружил, эту нестыковку, то все там у него посыпалось, он понял, что в Библии есть нестыковки, в Библии есть противоречия, в Библии не Слово Божие, Христос не воскресал, Бога нет. Но это абсолютно одно из другого никак не следует. То есть у человека в его конкретной общине было принято верить, что да, вот в Библии не может быть такого рода нестыковок, они там явно ну, есть, да, и что. Понимаете, то, что они там есть, это ничуть не подрывает достоверность свидетельства апостолов. Любой живой человек, который вам будет пересказывать события, в которых он принимал участие, он будет детали вспоминать по-разному. Наверное, если я буду пересказывать события моей жизни, наверное, я что-нибудь напутаю. Это почти наверняка. Но это же не будет значит, что эти события не произошли. Поэтому я как раз думаю, что вот весь разговор там про поиски противоречий в Евангелиях или попытки доказать, что их там нет, это, в общем-то, ну, игра по правилам, которые искусственные, совершенно бессмысленные. Ну, в любых воспоминаниях людей люди будут по-разному вспоминать детали, неизбежно. Более того, Евангелия, они формируются на основе так называемых перикоп. То есть перикопа – это рассказ, либо рассказ о деяниях Господа, либо какое-то его высказывание. И эти перикопы, они первоначально в памяти церкви сохранялись россыпью, вот как рассыпанные жемчужины. А потом их евангелисты снизали, нанизали на нить повествования. И то, что там хронология может при этом не выдерживаться, да их не беспокоило хронология вообще. То есть с точки зрения тех задач, которые ставили перед собой евангелисты, они все сделали, что им нужно было. Когда мы потом подходим к Евангелию с требованием, которые, в общем-то, мы сами себе придумали, но оно не соответствует. И чего? А разве обязано соответствовать? Поэтому из того, что там есть... Из того, что евангелист немножко по-разному рассказывает о воскресении, абсолютно никак не следует, что факта не было. О любом историческом событии его свидетели будут рассказывать по-разному. В любом. При этом мы понимаем, что, ну да, там Федора Михайловича Достоевского действительно приговорили к расстрелу, и действительно в последний момент приговор был отменен. При том, что да, вот сам Федор Михайлович путается в показаниях совершенно отчетливо. Но мы понимаем, что так бывает. И точно так же Евангелие, оно представляет собой воспоминания апостолов, и человеческие воспоминания, они в деталях могут отличаться, это абсолютно не проблема. Так, Игорь, Иоанна, вначале было слово и так далее. Логос имеет множественное значение в греческом, правильнее было перевести. Вначале был логос, объяснить, кто он. Вот ответ в начале всего. Это я слушал лекцию Осипова. Ну да, действительно, логос, он имеет множественное значение. Ну, это уже проблема переводчика, потому что всегда, когда текст переводится, его сложно очень переводить. Там, в том плане, что надо переводить дословно, надо переводить буквально, или надо переводить так, чтобы людям было понятно. Поэтому есть много различных библейских переводов. Так. Увидела, как дети знакомые воровали в магазине. Думала, сказать или нет. Рассказала маме детей по секрету. Маме надо рассказать, да, потому что это вот проблема, которую... Педагогическая проблема, которую надо решать как-то. Читали ли вы книгу Барта Эрмана «Как Иисус стал Богом», чтобы они думали? Читал, и я также читал книгу «Как Бог стал Иисусом». Вылетело из головы у меня название автора. Есть христианский автор, который как раз написал подробный, очень обстоятельный ответ на эту книгу «Как Бог стал Иисусом». How God Became Jesus. Я не знаю, переводили у нас на русский язык или нет, я читал по-английски. Поэтому, в общем-то, на Доуда Эрмана, конечно, есть подробный, собственно, ответ. Но надо еще сказать, что понимаете, в чем дело, из чего исходит вся библейская критика. Эрман в том числе из определенной картины мира, в которой нет Бога и нет чудес, и Иисус не воскресал, не творил чудес, не усваивал себе тех титулов, которые мы видим в Евангелии. Это не результат исследования текста, это некая заранее принятая картина мира. Вот в этой картине мира чудес не бывает, и Бога нет. И то, что библейские критики, там тот же Эрман пишет, что вот там того не было, сего не было, так не было не потому, что это следует из текста, не было потому, что в их картине мира этого не могло быть никогда. Кто угодно это был, но не Бога. То есть вот чудес не бывает, и это не результат исследования текста, это такая философская предустановка. Собственно, Эрман, когда он говорит о воскресении Христа, он его отрицает не на основании текста, он его отрицает на основании там, аргумента Дэвида Юма против чудес. При этом сам аргумент с философской точки зрения уже давно установлен, что он кольцевой, он не работает совершенно. Но Эрман на него, тем не менее, опирается. То есть он отрицает воскресение, не исходя из текста. Это потом он уже начинает копать эти, там, все предполагаемые противоречия, а исходя из своей философии, исходя из картины мира. Потому что за библейской критикой стоит материализм. Как только мы признаем, допускаем хотя бы мысль, что материализм – это ошибочный взгляд на вещи. У нас есть очень серьезные основания полагать, что ошибочный. Оказывается, что у нас нет основания отрицать, что Христос воскрес, что Он творил чудеса, и что Он говорил о себе то, что Он говорил. Про Моисея и людоеда – это мысленный эксперимент. Итак, наказываем Моисея по современным законам или нет? Моисей не находится... Моисей находится в абсолютно другом контексте. Абсолютно. Вот если брать, скажем, в пример суровое обращение Моисея с язычниками, если посмотреть наш контекст, ну, смотрите, вот было сообщение о том, что в Африке до сих пор достаточно часто совершаются человеческие жертвоприношения. То есть есть какие-то колдуны, которые режут детей для того, чтобы вот их принести в жертву, и это очень помогает, согласно местным суевериям, очень сильно помогает в делах, в строительном бизнесе. И за это платят хорошие деньги колдунам. Колдуны там платят маленькую денежку полиции, чтобы полиция их не трогала. Ну и, соответственно, там автор этого репортажа на BBC, он порицает полицию за бездействие, говорит, что за безобразие у вас происходит. Когда были попытки человеческих жертвоприношений в Великобритании среди иммигрантов из Африки, то полиция их быстренько взяла и, значит, всех, кого надо, посадила. То есть, вообще говоря, даже в современном мире хананейские нравы, они не приветствуются. Тут приходит интолерантная полиция и всех сажает. А если не сажает, то полицию справедливо критикуют, что она не выполняет свои обязанности. И вот Израиль, он сталкивается с человеческими жертвоприношениями в ситуации, когда сами израильтяне не очень хорошо понимают, а почему нельзя? Ну вот у нас соседи все приносят жертву детей, и чего? У них от этого укосы на ту и там центнер из гектара. И вообще боги по дороге, они такие, надо кого-нибудь жертву принести. И библейское повествование говорит, нет, вот это вот категорически нельзя, это навлекает божественное проклятие. Как все это можно перенести там, в нашу эпоху в порядке мысленного эксперимента, нет, такой возможности не вижу просто. Диамат – это философия, где диалектика в основе. Ну, может быть, но простите, что это меняет. Любой материализм – это такая картина мира, в которой любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Вы сказали, что общество без христианства хуже, чем с ним. Спорно. Достаточно посмотреть на Японию, Норвегию, Швецию. Не навязывайте свои сказки людям. Религии дышат на ладу. Ну, смотрите. Швеция – это постхристианское общество, то есть общество, культура которого сформирована под влиянием христианства. И тут две вещи можно сказать. Во-первых, когда говорят, что Швеция – это пример благополучного атеистического общества, то делают две ошибки. Во-первых, Швеция все-таки не до конца атеистическое общество, во-вторых, его благополучие – это некоторый вопрос. Наберите в англоязычном поисковике Sweden, и англоязычные новости там, что Швеция – это рассадник джихада. Ну вот викинги, они такие, они, значит, любят все это дело. Ну почему? Ну потому что там большое количество иммигрантов, среди которых радикальные элементы, которые сеют смуту, и поэтому много граждан Швеции там едет куда-нибудь воевать. Ну, в общем, там посмотрите просто англоязычные новости про Швецию. Я не знаю шведского языка, там, что там самой Швеции, не знаю. Но вот британцы и американцы про шведов пишут, что там очень далеко даже не рай земной. При том, что, да, у нас вот всегда было представление о том, что Швеция – это идеально благоустроенное общество. К сожалению, идеально благоустроенных обществ не бывает. И к Швеции это точно относится. Они являются идеальным благоустроенным. Что касается, значит, Японии, Ну, можно Китай там тоже приводить в пример. Но восточно-азиатское общество, они конфуцианские, они устроены по-своему. Я не уверен, что вам бы там понравилось, в том же Китае. Потому что Китай – это достаточно жесткое тоталитарное государство. При том, что, да, вот несомненные успехи в экономике, несомненно, вытащили свое население из нищеты. Но я не уверен, что вам бы там понравилось. Но если говорить о том, хуже с христианством или нет, нужно брать некие сопоставимые величины. Нужно брать одну и ту же культуру, например. Вот у нас в России была православная страна, была до революции, и были свинцовые мерзости царского режима, там все эти дела, о которых очень плакала интеллигенция в свое время. Потом произошла революция, и влияние религии было подорвано, установилась власть научного атеизма, и сохранилась статистика. Вот иногда говорят, там, Николай II кровавый, кровавый. А кто кровавый, можно же посмотреть, потому что как в Российской империи, так и в Советском Союзе велась статистика смертных казней. И вот оказалось, что на пике царского террора при подавлении революции 5-7 годов и, соответственно, расправе с революционерами, число смертных приговоров там было порядка, исчислялось единицами тысяч, там порядка 3000, что ли. А в годы Большого террора в 1937 году число официально казненных людей, о которых документы, что они казнены, вот это было зарегистрировано официально, это сотни тысяч. То есть вот царский режим людей казнил сотни раз меньше. Сотни раз. И поэтому тут можно оценить, да, что произошло, когда христианство перестало быть доминирующей общественной силой. Просто то, что вот число людей, которых государство убивает, оно выросло в сотни раз. В сотни там, не в разы, не на процент, а на сотни раз. Поэтому что происходит, когда общество освобождается от христианства? Ну, мы это видим на примере нашей собственной страны. Почему вы считаете, что опыты на животных можно ставить только, чтобы найти способы лечить людей? Почему нельзя ставить опыты для того, чтобы знать законы существования без привязки к практической пользе? Ну, я думаю, все-таки законы, они нужны для того, чтобы помочь людям в итоге. Но вопросы научной этики, они, конечно, нуждаются в подробном каком-то рассмотрении, и этим занимаются специалисты, собственно, по этике. Вадим, горячо приветствую швейцарскую новую разработку для эвтаназии. Безболезненно и приятно уходить из жизни, право любого живого существа. И не вам с вашей дремучей идеологией вякать по этому поводу. Понимаете, в чем проблема? Ну, проблем там несколько насчет дремучей идеологии. Как вам сказать, если к вам придут и скажут, что у вас есть право освободить жилплощадь, то, а вы скажете, да нет, я не хочу ничего освобождать. А вам скажут, нет, у вас есть право. Вы поймете, что что-то не то с этим правом. Что на самом деле под разговоры о праве что-то другое говорят. Капсула для эвтаназии в Швейцарии, вообще поощрение к эвтаназии, оно же связано с очень простой вещью. Население стареет. Ну, из-за того, что люди мало рожали на протяжении последних десятилетий из-за широко распространенных абортов, население стареет. Людей просто мало. Некому кормить, некому содержать стариков. Ну, потому что, когда человек пожилой становится, ему нужно медицинское обслуживание, работать он может гораздо меньше. И поэтому проблему пытаются решать, с одной стороны, за счет импорта людей из других стран, и это создает свои проблемы, потому что они не ассимилируются. А с другой стороны, говорят, ну, давайте мы просто стариков будем эвтаназировать. Это же какая экономия выходит пенсионному фонду? Вот у нас подняли пенсионный возраст, несмотря, естественно, на сильное ворчание в народе, потому что население стареет, и соотношение трудоспособных людей, которые работают, платят налоги, и пенсионеров, оно становится неблагоприятным. И эта проблема, которая встает перед всеми развитыми странами, ее надо как-то решать. И ее, соответственно, решают, поощряя стариков просто выпиливаться из этой жизни и не возлагать больше нагрузки на пенсионный фонд и на здравоохранение. Более того, если вы наберете просто duty to die по-английски, обязанность умереть, вы увидите, что уже достаточно давно говорят о том, что человек, который пожилой и нуждается в уходе, он имеет обязанность умереть. Не то, что право умереть, а обязанность умереть. Вот это предполагаемое право умереть, оно очень быстро переходит в обязанность. Тебе же предоставили право умереть. Противный ты старикан. А ты вот все еще там небо коптишь, ты все еще пенсию проедаешь, ты все еще висишь гирей на здравоохранении. Ты давай эвтаназируйся. И вот здесь, собственно, так называемое право умереть, оно просто означает, что человека выталкивают к тому, чтобы он умер, ну, сначала чисто психологически. Ну, ты же имеешь право умереть. Чего ты им не воспользуешься? Чего ты вообще тут небо коптишь? Чего ты жилплощадь занимаешь? Вот. И когда на самом деле речь идет о том, чтобы избавиться от людей, которых не хочется содержать, а при этом там рассказывают про право на достойную смерть, ну, это лицемерие, это обман. Речь идет о том, чтобы конкретно выпилить из жизни людей, которые... вот ненужные в экономике, жизнь которых считается ненужной и бессмысленной. И в этом отношении, конечно, вот это швейцарское устройство, которое представляет собой индивидуальную газовую камеру, оно очень... Это такой, знаете, очень прозрачный намек, потому что газовые камеры, как вы знаете, они широко практиковались в годы Второй мировой войны для того, чтобы избавиться как раз от непроизводительного населения. То есть когда евреев согнали в гетто, их, соответственно, выключили из экономической жизни, они себя прокормить не могли, а кормить их за счет рейха никто не хотел. Да и война, ресурсы ограничены. Ну и добрый Адольф Эйхман, он наладил максимально безболезненную, по его расчетам, смерть, что людей привозили в лагеря уничтожения под видом того, что их куда-то депортируют, не говорили, что их убьют, а потом их запускали якобы в душевые, якобы на помывку, а потом вместо воды туда поступал ядовитый газ, ну и считалось, что вот они там моментально все умрут, и мучиться не будут. Добрый Адольф Эйхман их избавил от мучительной смерти от голода. И он себе это так видел. Это есть книжка «Эйхман в Иерусалиме» у Ханны Аренд. Он себя считал очень гуманным и сострадательным человеком. И вот ну, мы понимаем, что это какое-то уже запредельное лицемерие. А, ну вот эвтаназия точно такое же лицемерие. Когда людей выдавливают из жизни и говорят, а у вас есть право. Ты нам больше здесь не нужен, у тебя есть право умереть нам с большим комфортом. Вот мы тебя там сейчас комфортабельно переправим на тот свет. И к вам могут прийти с ним же стану. В конце концов, кто-то решит, что вот вы занимаете жилплощадь. А жилплощадь нужна кому-то более достойному. Вот, давайте, у вас есть право. Сергей, прекрасна ли музыка Битлз и Шаляпина? Объективно или субъективно имеет значение, потому что вы наделили по своему велению старого неуча. Музыку Баха объективно прекрасна. Она субъективно прекрасна в зависимости от предпочтений. Нет, понимаете... Если у другого человека есть тот же опыт, что у меня, это указывает на нечто на причину этого опыта, находящегося за пределами нашей головы. Понимаете? Вот если атеист находит музыку Баха прекрасной, мы можем с ним от этого исходить. Что, откуда, что такое красота, откуда она берется. Гипотетический опыт свободы воли – это не опыт принятия решений, не опыт ответа на вопросы. Это опыт того, что мозг в тех же условиях принял бы другое решение. Нет, мы с вами ходим по кругу. Свобода и способность быть автором своих решений. Мы все отлично сознаем, что мы являемся авторами своих решений. Вот самый примитивный пример – человек, который, не знаю, там, купил какую-то вещь, ему не понравилось, он пишет негативный отзыв на Яндекс.Маркете. Зря я это купил. Он же не говорит, вот там какой-то безличный процесс, скорее, моего головного мозга заставил меня это сделать. Он говорит, я сделал глупость. Я напрасно потратил деньги. То есть человек всегда осознает себя автором своих решений. Человек всегда отлично отличает, когда он сознательно совершил какое-то действие, когда оно не является результатом его выбора. То есть, впрочем, если вы считаете, что для того, чтобы быть последовательным атеистом, нужно отрицать свободу воли, так и на здоровье. Вот и хорошо. А получается, что атеизм отрицает не только Бога, там, ангела, бессмертную душу, он отрицает наш повседневный опыт свободной воли. Прекрасно! Прекрасно! Если мне удалось продемонстрировать, что атеизм требует отрицания нашего повседневного опыта, это замечательно. Конечно, человек всегда может отрицать, человек может заявить, у меня нет свободной воли. Может. Но это будет все равно акт его свободной воли, и никто ему не поверит. Ну, какие-то политические вопросы. Я не политический обозреватель, поэтому я их просто пропущу. Так. Вы сказали, что хотя на человека влияют обстоятельства и что-то, что принимает в нем решение, совершенно согласен, это мозг. По поводу принятия решений мозгом огромный массив научных исследований. Нет ровным счетом никаких оснований, что решение принимает что-то другое, ваша софистика откровенно смешна. Нет, вы знаете, мозг не принимает решений. Мозг предоставляет материал для принятия решений. Исследования. Знаете, я сейчас не вспомню, я писал об этом свою статью, там, это исследование, не помню ученого, который его проводил, но сам-то ученый, он каким пришел выводом? К тому, что у человека формируется некий импульс, и человек может принять решение, следовать этому импульсу или нет, только и всего. Ну вот я иду там по улице и вижу киоск, в котором продаются сосиски, какие-то там датские, они что ли называются. В общем, какие-то такие сосиски жирные, такие соленые, такие с жареным луком. В общем, это совершенно дьявольский соблазн. И у меня возникает мысль, естественно, там сосиску съесть. Тут все поколения и поколения кроманьонцев начинают кричать, что надо жрать, пока есть. Там следующий мамонт будет непонятно когда. И я могу последовать этому порыву или не последовать. Если это, я ему последую, это не будет означать, что у меня нет свободной воли. Поэтому, ну да, у нас те или иные импульсы побуждают нас к тем или иным решениям, но мы свободны по отношению к нашим решениям. В одной из программ я попросил предъявить мне информацию без носителя. А это сочетание постоянно верещите. Выпинули какую-то ахинею про треугольники Платона, можно нарисовать, из палок собрать. Сама вся критика теории информации, гласящая неотъемлемость информации от носителя, посредством апелляции к фантазии 1215. Ну, в общем, понимаете, в чем дело? Информация может существовать на каких угодно носителях. Вот книга, она может существовать в виде бумажного носителя. Ее можно высечь в камне, ее можно сделать на микрофильмах, ее можно сделать на электронных носителях, ее можно прочитать с экрана электронной книги, с экрана компьютера, ее можно диктовать и записать в виде звука, опять-таки, на разных носителях. То есть информация не привязана к конкретному носителю. Вот это я хочу сказать. Поэтому то, что информация, она всегда может существовать на Это очевидно на куче разных носителей. Я вам сказал, что сделать два аборта, не испытывая никакого дискомфорта по этому поводу. Ну, вы знаете, я помню, как-то я видел, я вот вспоминаю это довольно часто, фотографию, как куда-то в Лондон, по-моему, приехал Папа Римский, и там вышли люди на демонстрацию, значит, антикатолическую, ну, и там всякая очень своеобразная публика, и там какой-то человек, даже непонятно, мужчина или женщина, они все очень так странно одеты, и у него на маечке написано: «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». Интересно, человеку, у которого нет чувства вины, он спокойно живет своей жизнью. Он не прибегает, не устраивает на демонстрации против римского папы с тем, чтобы там заявить, что у него нет чувства вины. Когда у человека нет чувства вины, он об этом не кричит. Понимаете, я же не кричу: «У меня не болят зубы! Нет! Не болят зубы у меня!» Если я начну вот всячески провозглашать, что у меня зубы не болят, ну, наверное, вы решите, что с зубами у меня очевидная проблема. Вот. И когда люди кричат, что у них там нет, они испытывают сожаление или угрызение совести, ну, понимаете, люди, которые ничего не испытывают, они не кричат. Евангелие говорит о том, что любые наши грехи и преступления, аборт включая, могут быть прощены, как только мы этого прощения взыщем. Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Так. Эвтаназия – это право не мучиться и не жить, если не хочешь, а вы, как всегда, несете белиберду. Да нет. Эвтаназия – это право других людей вас умертвить, предварительно добившись вашего согласия. Понимаете, в чем дело? Просто вот если, не дай бог, вам понадобится там какое-нибудь сложное лечение, а вам скажут, что, знаете, вот это лечение, ну, в страховку не входит. А в страховку входит эвтаназия. Будет ли ваше решение полностью добровольно? Вот несколько лет назад были случаи, когда человек, особенно в провинции, не мог получить нормальное обезболивание, и он совершал самоубийство. Вот это его самоубийство было добровольно. Вот если бы к нему в этот момент подойти и сказать: ну, ты знаешь, вот в области у нас нет обезболивания, очень жаль, но есть эвтаназия, его решение эвтаназироваться будет добровольно. Ну, формально, да, он там все подпишет, что нужно. То есть надавить на человека, особенно человека уязвимого, чтобы он вам все подписал, это очень недолго. Это никакого даже тут прямого криминального насилия не требуется. А после того, как он все подпишет и его умертвят, он, соответственно, уже никаких претензий предъявить не сможет. То есть эвтаназия, она тут же создает возможность для злоупотребления. Если злоупотребление происходит, раскрыть и расследовать их практически невозможно. Вы же не сможете вернуться с того света и людей обличить, сказать, что вот гады надавили, заставили. А заставить человека подписать все, что угодно, это абсолютно нетрудно. Станислав пишет, что советует ознакомиться с диалектическим материализмом. Понимаете, материализм – это вот он, диалектический материализм, как любой материализм, предполагает, что вся причина сносит чисто материальный характер. И таким образом он имеет те же проблемы, что и остальные виды материализма. Эстетическое высказывание – это оценочное суждение о соответствии субъективного чувственного восприятия феномена субъективному идеалу. То есть не чувственное восприятие, а эстетической оценки. Феномен как таковой эстетически объективно нейтрален. Прекрасно нет музыка Баха, не вопрос объективности ее свойств, а вопрос сравнения субъективных оценок к субъективных идеалов. Нет. Ну, смотрите, субъективный идеал, он существует в моей голове. Вот у меня есть там, не знаю, идеал там смартфона, который я хочу купить, вот там он должен обладать такими качествами. У других людей другие идеалы. Мы с ним не сойдемся. Когда атеисты и верующие признают, что туманность Андромеды красива, мы имеем некую общую оценку. То есть наше суждение когда человек говорит «взгляни», там Кристофер Хитчинс говорит «взгляни на далекие туманности, как они прекрасны», он же имеет в виду обратить наше внимание на некие свойства туманностей, а не его переживания по этому поводу. То есть Швеция – это постхристианское общество, а СССР – не постхристианское. В Швеции отличная жизнь, в отличие от сегодняшней христианской России. Вы знаете, про отличную жизнь в Швеции, ну, погуглите новости из Швеции, что там какие-то банды выясняют отношения, что там, ну, масса там проблем есть у них в Швеции. Проблемы есть везде, я не хочу как-то особенно уничижать Швецию, но представление о Швеции как о неком образце богоустройства – это ошибочное представление. Вот. Что касается, я приеду в Японию, где я живу, но тут нужно еще отметить, что Япония, она вестернизирована очень сильно. Япония начала вестернизироваться в 19 еще веке, во время революции Мэйдзи, и Япония находится под огромным влиянием западной культуры. Это очень сильно озападенная страна. И поэтому говорить о том, что Япония, она вот... она лишена христианского влияния, ну, было бы явной ошибкой. Про эксперимент Либета. Да, Либета. Полный бред. Вы хоть мочать подучите. Либет как раз показал, что именно мозг принимает решение до его осознания. Не. Либет показал, что до осознания возникает некий импульс, побуждающий нас принять то или иное решение, но мы можем этому импульсу поддаться или нет. Либет именно так интерпретирует результаты своего эксперимента. Но я еще раз отмечу, что мы с вами полностью согласны, я совершенно этим удовлетворен, что если атеизм верен, свободной воли не существует. То есть, чтобы быть атеистом, нужно отрицать не нечто мистическое, не некий опыт, которого у большинства людей нет, а повседневный опыт свободной воли. И это вот мировоззрение, которое противоречит нашему повседневному опыту свободной воли. Но на этой оптимистичной ноте я должен уже заканчивать. Время наше подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы и спасибо вам еще раз за вашу поддержку. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».